Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом изливается из облаков лиловая молния. И неторопливо, с каким-то даже сладострастием, оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится на бок, как мешок с тряпьем, но он еще не успел коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал, и откуда ни возьмись, вынырнула и остановилась возле него давешняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все. Все прожектора, все окна, все фары и добрый десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светящимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном. Человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орет надрывно. «Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори!» Закаченные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет. «Коридор! Коридор вижу. Они уходят». Он замолкает, и глаза его вновь закатываются. «Дальше, дальше!» — надрывается главный. «Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори!»
«Малыш!» — бормочет пострадавший. «Малыш и Карлсон. По коридору, длинный».
Тут взор его окончательно проясняется. Он отпихивает от себя главного и садится. «Все, проехало!» — говорит один из санитаров. Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик.
«Спасибо», — запинаясь, бормочет пострадавший. «Ох, большое спасибо».
А в толпе хоть бы кто голову повернул. Лора, бывшая жена Нурлана, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но и изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портьерами, закрывающими окна, обширные темные лужи.
«Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмениваться резкостями», — говорит Лора. «У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпение, он должен прийти с минуты на минуту».
«Прекрасно», — произносит надменно Нурлан. — «Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма?»
— «Прекрасно», — в тон ему произносит Лора. — «Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает большие успехи в муниципальной гимназии и что ее лучший друг — сын гостиничного швейцара».
«Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу».
«Ну, конечно. Было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получала образование в Женеве или хотя бы в президентском колледже в столице. Мы же демократы, мы плоть от плоти народа».
Нурлан не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурлан не сразу соображает, что это тот самый проповедник, который давеча вещал с регулировочной тумбы.
«Знакомьтесь», — произносит Лора, — «мой адвокат. А это мой бывший муж, профессор Нурлан».
«Прошу прощения, я несколько опоздал», — говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь.
«Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись».